Глава третья.
Поставьте ноги одну за другой по одной линии. Раскиньте руки в стороны. Закройте глаза. Очень хорошо. Указательным пальцем правой руки дотроньтесь до кончика носа. Отлично. Теперь сделайте то же самое указательным пальцем левой руки. Великолепно.
Глаза открыть уже можно?
Да, да, конечно. И встать можете, как вам удобно.
Я открыл глаза. Старикашка с козлиной бородкой, одетый в белый халат, что-то писал с энергией, не присущей его возрасту. Недаром говорят, что единственный врач, который считает, что у вас все в порядке, работает в военкомате. Откройте рот, закройте рот. Дышите, не дышите. Годен. Следующий. Доктор, а опять дышать можно? По этому принципу всех остальных врачей медицинской комиссии я прошел в общей сложности минут за 20. А этот нервный патолог... Наверняка начинавший еще в земской больнице, пытал меня уже не меньше получаса. Стучал блестящим молоточком по локтям и коленям, щекотал разные места гусиным пером, задавал массу разнообразных вопросов. На мой взгляд, большая часть из них была абсолютно идиотской. Особенно его интересовало, не били ли меня чем-нибудь тяжелым по голове в детстве, и не было ли у меня черепно-мозговых травм в последнее время. В конце концов, я не выдержал. «Доктор, у меня что-то не в порядке?»
«Нет, нет, все реакции у вас в норме. И вестибулярный аппарат хороший. Но это и странно, ведь у вас контузия была всего 2 месяца назад, а сейчас я никаких последствий найти не могу».
«Так и хорошо, что без последствий обошлось. Выходит, к строевой я годен?»
«Да, да, конечно. Я сейчас все напишу».
И он опять уткнулся в свои бумажки. «Трудно найти последствия того, чего не было». А мне лишнее внимание к своей персоне абсолютно ни к чему. За 2 недели деревенского сидения я так никакого окончательного решения и не принял. Куда ни кинь, всюду клин. Спрятаться в тылу не получится. Ни легенды, ни надежных документов. Да и навыков агентурных тоже нет. За границу идти. Опять же, куда? Китай, Монголия, Иран и Афганистан. Меня не интересовали. Вся западная и почти вся восточная Европа оккупированы гитлеровцами. И путь туда мне заказан. Можно попытаться пробраться на одно из судов, идущих в Великобританию или США. Однако вероятность удачного исхода такой попытки стремилась к нулю. К тому же обнаружение русского дезертира на союзном судне вряд ли бы вызвало восторг у его команды. В лучшем случае выдадут обратно, а в худшем могут и за борт выкинуть. Ребята там суровые. Да и не лежала душа к загранице. Я и в своем времени мог туда уехать, но остался и ни разу об этом не пожалел. Где лучше всего спрятать лист? Правильно, в лесу. А военного? Ну, конечно, в армии. А там, глядишь, и подвернется возможность сменить документы или скрыться в дыре поглубже. Поэтому, когда настала обозначенная в отпускном билете дата проведения медицинской комиссии, я в положенное время прибыл к дверям райвоенкомата. Учитывая, что большая часть моего личного дела обнаружилась в папке, прихваченный из сейфа, и была потом уничтожена. Разоблачения я не очень опасался. Хрономародеры должны были подчистить следы моего пребывания здесь. И на запрос в архив или по месту прежней службы ответ должен быть «личное дело утрачено». Вот и бродил я между врачей, обрастая их резолюциями о своем здоровье, пока не нарвался на въедливого невропатолога, но и он уже свое дело заканчивал. После медкомиссии я получил возможность одеться и подпер стенку в ожидании своей дальнейшей судьбы. Вместе со мной в коридоре стояли 1,5 десятка мальчишек и пара мужиков моего примерно возраста. То, что наскреб район к очередному призыву. Очередь двигалась быстро. На каждого военком тратил минуты 3-4, не больше. Как я заметил, отсрочки от призыва никто не получил. Из-за задержки у невропатолога в кабинет военкомата я попал последним. Кроме капитана административной службы, в кабинете находился один из врачей, видимо, председатель комиссии. Едва взглянув на меня, военком уставился в моей бумаге.
«Сержант, командир орудия, зеничек, строевой годен».
Капитан посмотрел на врача, тот кивнул, подтверждая прочитанное. Военком взял ручку, макнул перо в чернильницу и что-то начал писать. Наконец обратил внимание на меня.
«Вы будете направлены в запасной зенитный полк, но сначала поможете сопроводить команду призывников в ее запасной полк. Команда будет сформирована через 4 дня. В военкомат прибыть 27 числа к 9:00. Все ясно?»
«Так точно, товарищ капитан. Разрешите идти?»
«Идите».
Капитан отдал мне отпускной билет. Действительно, еще 4 дня.
Равняйсь. Смирно. Александров.
Я.
Афиногенов.
Я.
Барабанов.
Я.
Стоящий передо мной строй по большей части курнос, лопоух и недокормлен. Ничего удивительного, 24-й год рождения. На их долю выпали голодные годы, начало 30-х и последний военный год в тылу, когда поесть досыта удавалось далеко не всегда. А ведь именно этим пацанам, ничем не похожим на сказочных богатырей, предстоит в ближайшее время ломать хребет гитлеровской военной машине. Сейчас на дворе не 41-й год, а конец 42-го. Сегодня утром сообщили, что наше наступление под Сталинградом успешно продолжается. Сводка пестрела цифрами убитых, пленных, захваченных трофеев.
Калинин.
Я.
Ларин.
Я.
Никифоров.
Я.
А морозец-то сегодня приличный. -5, не меньше. А может и все 10. Вон как за уши щиплет. Призывникам хорошо, они одеты уже по-зимнему. Мамлей тоже в зимней форме, в шапке-ушанке. Хотя шинель у него пожиже моей будет. Я же по-прежнему в натянутой на уши летней пилоточке и ХБ. Туловище хоть шинель спасает, а ноги – толстые шерстяные носки. Подарок Сашкиной матери. Вот голову бы надо чем-то прикрыть, но нечем. Можно, конечно, найти какую-нибудь гражданскую шапку, только тогда образу бравого сержанта будет нанесен непоправимый урон. Приходится терпеть.
Шибанов.
Я.
Шиловский.
Я.
Эрастов.
Я.
Перекличка закончена, все на месте, что, в общем-то, было ясно с самого начала, но порядок есть порядок. Теперь надо доложить старшему команды. Поворот направо, шаг вперед. Правая рука взлетает к пилотке.
Товарищ младший лейтенант, сборная команда номер 36 в количестве 40 человек построена.
Старшей команды младший лейтенант Иванов, всего на год старше призывников, только-только из училища. Ускоренный выпуск. Полушаг вправо, поворот. Лейтенант делает шаг вперед.
«Здравствуйте, товарищи призывники!»
Те отвечают в разнобой. «Ничего, еще научатся».
«Вольно!»
Строй расслабился и как-то оплыл.
«Разбейте команду на отделение».
«Это лейтенант уже мне.
Назначьте командиров и ведите на станцию. Я догоню, надо у военкома кое-какие документы оформить».
И ушел. «Надо так надо. В отделении должно быть 12 человек. Но 40 на 12 не делится». Поэтому пусть будет по 10. Первые 10 – первое отделение. Вторые – второе. Ну и так далее.
Командиров отделений выберите сами. Через минуту жду фамилии.
В минуту, конечно, не уложились, но начальство себе выбрали.
В колонну под восстановись. Шагом марш!
Скрипя ранним снегом, колонна двинулась в путь. На выходе с военкоматовского двора призывников ожидала толпа родственников, в основном женщин. Все понимали, что многих из этого строя родные провожают навсегда. Так сопровождаемые еще одной, преимущественно женской командой, дошли до станции. Лейтенант, кстати, нас так и не догнал. Ладно, обойдемся пока без него.
На месте! Стой! Раз-два! Налево! Из строя не выходить! Я сейчас!
Я уже заметил красный головной убор дежурного по станции и метнулся в его направлении. О, старая знакомая! Здрасте! «Для 36-й команды какой транспорт предполагается?»
«Уже обратно?»
«Уже».
«Вон в тупике теплушка стоит, туда и грузитесь».
«Спасибо». Лопоухий строй, сопровождаемый хвостом из родственников, остановился около указанного вагона. Я сунул нос внутрь. Буржуйка с выведенной в окно трубой есть, как и деревянные нары. Видимо, для перевозки людей теплушка используется регулярно. О топливе, конечно, никто не позаботился. Да и загажен вагон изрядно. И стекла в окошках под крышей отсутствуют.
«Афиногенов!»
«Я!»
Откликнулся демократически избранный командир первого отделения. Этот, на взгляд, пошустрее остальных будет. «Берешь свое отделение и ищешь на станции топливо. Любое, дрова или уголь. Видишь трубу котельной?»
«Вижу!»
«Не вижу, а так точно. Там сбоку куча угля есть. Только аккуратно».
«А?»
«В чем угодно. Хоть в шапках таскайте, хоть в карманах. Сколько ехать, неизвестно. И если не хотите приехать в пункт назначения в состоянии леденцов, работайте шустрее. На все про все 30 минут.
Есть!
Афиногенов убежал вместе со своим отделением. Остальные, выгребаем из вагона всю мерзость. Затыкаем дыры и щели. Картон или фанеру для окон найдите. 30 человек для такой задачи – это явный перебор. Хватило бы и 3. Но надо же всех чем-то занять. А что ты хотел? Ты теперь в армии, сынок. В самый разгар этого действа нарисовался младший лейтенант с каким-то железнодорожником.
«Что вы себе позволяете, товарищ сержант?»
«Что позволяю?» Мой дурак моментально включился на полную мощность.
«Вы приказали призывникам воровать уголь?»
«Не воровать, товарищ младший лейтенант, а обеспечить теплушку топливом, если хотим избежать обморожений во время пути».
«Да ваши архаровцы от котельной весь уголь растащили!»
Влез со своими комментариями железнодорожник. «Не архаровцы, а будущие бойцы Красной Армии. Выбирайте выражение, товарищ. Они, между прочим, на войну едут. Вас защищать. А вам для них 2 пудов угля жалко? Да в этой куче 3 тонны, не меньше».
«Я за этот уголь ответственность несу. В случае чего с меня и спрос будет».
Пробурчал железнодорожник, но уже без прежнего запала.
«Сейчас маневровый подойдет. Прицепим вас к тому эшелону. Эшелон отправляется через 25 минут».
И ушел. Лейтенант недовольно зыркнул на меня, но вслух ничего не сказал. Полез руководить работой призывников, внося в общий бардак свою лепту. Нет, в данном случае 3 справились бы с уборкой вагона и затыканием щелей гораздо быстрее 30. Через 20 минут наша теплушка была прицеплена к эшелону, ждущему только зеленого сигнала семафора, для отправления. Лейтенант загнал всех призывников в вагон и сам проводил последнюю перекличку. Я остался сидеть у открытой двери. Родственники толпились у вагона, стремясь заглянуть внутрь, еще раз увидеть своих сыновей, внуков, братьев. Засвистел паровоз, зашипел пар. Какая-то женщина сунула мне в руки узелок.
«Вы уж там присмотрите за моим Сереженькой».
Я уже открыл рот, чтобы объяснить ей, что командиром ее сына я не буду. Я только... Теплушка дернулась, лязгнули буфера. Перекрывая остальные звуки, взвыли женщины. Они еще некоторое время шли за набиравшим ход вагоном. Из открытой двери махали им и что-то кричали едущие на фронт мальчишки. Я не выдержал этого зрелища и отошел вглубь вагона. Узелок так и остался у меня в руках.
«Дверь закрой!»
Это товарищ младший лейтенант Иванов. Командный голос вырабатывает. К власти своей он еще не привык. Время от времени косится на свои петлицы. С одинокими кубарями. А в кобуре тряпка. Зачем молодые командиры это делают? Я понимаю, перед девками форсить, но ведь здесь-то женского пола не наблюдается. И все прекрасно знают, что пистолета в кобуре нет. Ну нет и нет, носи пустую, а лучше совсем сними. Нет, запихают, что под руку попадется, и ходят от топыри взад. Смешно, честное слово. Парнишка в драной телогрейке и заячьем триухе вздрогнул от неожиданного окрика и, едва не выронив закопченный чайник, торопливо задвинул дверь в теплушку. Нет, в чем-то лейтенант, конечно, прав, в теплушке и так не жарко, мягко говоря, и долго держать открытую дверь не следует. Но зачем же так орать? Мог бы и нормальным голосом сказать. Постоянным криком командирский авторитет не зарабатывают. Только задроченный за время курсантства, а затем внезапно получивший немалую власть, мамлей, этого не понимает. Поначалу хотел я ему пару слов сказать, да передумал. Не поймет он сейчас, одни уставы в голове. Такого, похоже, только могила исправит. А до могилы ему совсем недалеко. Насколько помню, свежеиспеченный взводный на фронте воевал чуть больше недели, а этот, если от своих замашек в кратчайшие сроки не избавится, и до недели может не дотянуть. Или это он себя так ставит, чтобы в запасном полку подольше застрять. А там, глядишь, и в постоянный состав попасть можно. Ладно, не мое это дело. Я с ними только до ворот части. Эшелон не литерный, обычный товарный, поэтому ползем медленно, подолгу стоим на станциях, полустанках и разъездах. Отстать от эшелона можно элементарно. Поезд начинал двигаться без предупреждения. Точнее, больше стоим, чем едем. Общий курс на Москву, куда дальше неизвестно. Иванов знает, конечно, но молчит как рыба об лёд. На остановках призывники по очереди бегают за кипятком. Чайник только один, кто-то из родителей пожертвовал сыну ценную посуду. В чайник входит около 3 литров, которых для 40 человек явно не хватает. Приходится бегать несколько раз. Другой посуды для выполнения этой задачи нет. А кипяток, даже пустой, единственный способ согреться на стоянке. В вагоне все равно осталось слишком много незаткнутых щелей. И на ходу все тепло из него быстро выдувается. Некоторые пытались греться домашними запасами, которые сердобольные родственники успели всучить призывникам во время следования на станцию. Но у местной самогонки есть один недостаток, делающий ее абсолютно непригодной для скрытого употребления – запах. По этому признаку все запасы были быстро изъяты товарищем младшим лейтенантом. Меня он тоже к этому делу привлек, но я отнесся к нему без энтузиазма. Не люблю я рыться в чужих мешках и торбах, даже по приказу свыше. Все найденное было решительно уничтожено Ивановым. Уничтожено в смысле вылета, а не то, что вы подумали. И мне плесни. Вообще-то мне уже наливали из предыдущего чайника, но так приятно согреть озябшие пальцы об эмалированную кружку, а потом размять ими задубевшие уши. Когда вода немного остынет, ее можно выпить. Кайфую от ощущения катящейся вниз организма теплой волны. В узелке оказалось несколько картофелин, сваренных в мундире, и луковица. Картофелины я чистил и некоторое время держал над кружкой с кипятком. Они становились мокрыми от конденсата, но немного согревались. К вечеру температура снаружи упала еще на 5 градусов. Иванов сидит на нарах в глубине вагона. Мерзнет, но к обсевшим буржуйку-призывникам не присоединяется, держит с подчиненными дистанцию. Вместе с тем, я вижу, что он тоже прислушивается к тем фронтовым байкам, которые я травлю раскрывшим рот пацанам. Пока танк едет, он не очень опасен. На ходу у наводчика поле зрения трясется так, что он ни хрена не видит. Из пушки стрелять он на ходу не будет, все равно не попадет. Курсовой и башенные пулеметы в белый свет палят, как в копейку. Да и вообще, из танка мало что видно. Но когда он прямо на тебя прет, то выглядит все страшно. Гусеницы лязгают, пулеметы строчат, и он все ближе, ближе, ближе. Бывают, не выдерживают, бегут. Только от танка все равно не убежишь. Я сделал небольшую паузу, чтобы слушатели прониклись. Ишь замерли, ушки топориками. Ну, слушайте, слушайте, авось когда-нибудь и пригодится. Вот когда танк короткую остановку сделал, тогда смотри в оба. Если ты круглый ствол видишь, ныряй в окоп. Особенно если рядом с тобой наш пулемет расположен. Танк в него целится, и тебе тоже достаться может. Я еще хотел поведать благодарным слушателям, как надо во время отражения атаки вражескую пехоту от танков отсекать. Хотя сам об этом только понаслышке знаю. Но тут меня прервал Иванов.
«Отставить разговорчики! Скоро в Рязань прибудем. Там на продовольственном пункте организовано питание личного состава, следующего в эшелонах. Порядок приема пищи следующий».
Приятно все-таки, когда о тебе заботятся, даже когда забота ограничивается черпаком жиденького супчика из горохового концентрата, скудной порцией синюшной перловки и горячей, чуть сладковатой бурдой, в эмалированной кружке, именуемой чаем. А что вы хотите? Здравствуй, третья тыловая норма довольствия. От деревянных столов пованивает хлоркой, призывники подчищают алюминиевые тарелки, звеня по ним алюминиевыми ложками. На гражданке сейчас тоже голодно. Говорят, есть 6-я летная норма, по которой в день положено чуть ли не 0,5 килограмма мяса. Эту норму получает только командный состав ВВС. Да и то не весь, а по специальному списку. Но так ли это, никто достоверно не знает. Норма секретная. И ни самой нормы, ни списка лично никто не видел. Ночью прибываем в Москву. На какой-то сортировочной станции наш вагон прицепляют к другому эшелону, и он, к нашему удивлению, отправляется на восток. За стенами теплушки проплывают знакомые еще по той жизни двойные названия. Павловский Посад, Орехово-Зуево. И я догадываюсь, куда направляется наша сборная команда. Во Владимире нас еще раз накормили, а вечером следующего дня мы выгрузились на станции до более знакомого города. Всего-то год прошел, даже чуть меньше. С той поры, как мы в такой же темноте стащили с платформы нашу пушку. А где сейчас Епифанов? А Петрович? Живы или нет? Будем надеяться, что живы.
«Становись!»
Младший лейтенант Иванов проходит вдоль строя, еще раз пересчитывая призывников.
«Направо! Шагом марш!»
Приблизительно через час за нашей неровной колонной закрылись стальные ворота с красными звездами на створках. Иванов хотел пройти на территорию части с шиком, и как только колонна начала втягиваться в ворота, подал команду смирно. Зачем он это сделал? Кроме наряда по КПП, оценить его старания было некому. Однако он не учел полное отсутствие строевой подготовки у призывников и снег под ногами. Кто-то, неправильно поняв команду, застыл. На него наткнулся задний. В результате строй смешался, и в ворота мы проскочили, по сути, толпой. Запасной Зенап располагался в тех же казармах, поэтому буквально через 5 минут после прощания с командой призывников я уже предстал перед дежурным по полку Старлеем. Все начальство и канцелярии уже убыли, разбираться со мной было некому, и дежурный, повертев в руках мое предписание, пристроил меня на ночь в казарму хозроты.
«Подъем!»
Как только я разлепил глаза и осознал, где нахожусь, мне стало муторно. Вставать не хотелось, но и дальше валяться было невозможно. Едва я успел натянуть гимнастерку, как пришел моих габаритов мужик с четырьмя треугольниками в петлицах и матюгами выгнал личный состав на зарядку. Впрочем, не всех. Некоторые его мат проигнорировали. Ничего удивительного. Здесь были личные водители комполка и начтаба, штабные писари и прочая шушера, над которой власть старшины была весьма условной. После рука и ногомашества на небольшом морозце, оправки и приборки, рота строем убыла в столовую. А я остался, на довольствие меня еще не поставили. Переждав утреннее построение в казарме под бодрое урчание в животе, я прибыл в штаб полка и предстал перед нестроевого вида капитаном из строевого отдела. Посмотрев мои документы, он даже удивился.
«Второй раз к нам?»
«Второй».
«А в постоянном составе остаться не хотите? Будете призывников учить? А то ведь возраст у вас уже».
«Нормальный у меня возраст для конца 42-го года. Скоро все мои одногодки в армии окажутся. А капитанское предложение очень даже заманчивое. Есть, конечно, минусы в виде тыловой нормы, строевой подготовки и стен военного городка, но все они искупались отсутствием свиста немецких снарядов над головой». «Я согласен, товарищ капитан».
«Вот и отлично. Направляю вас в батарею капитана Гаврилова».
Капитан как-то пристально посмотрел на меня, будто ожидая моего согласия или, наоборот, возражений. Даже если бы он действительно поинтересовался моим мнением, то мне было все равно. В прошлый раз, как уже подготовленный кадр, я быстро попал в батарею, сформированную для отправки на фронт. Учебные дела меня не касались, и о командирах учебных батарей я ничего не знал. А фамилию своего нового комбата слышал впервые. Есть у меня такая особенность – пропускать мимо ушей и глаз то, что меня и ближайшего окружения не касается. Выждав несколько секунд, капитан макнул перо в чернильницу и начал заполнять бумаги.
«Дежурный по батарее на выход!»
Мое появление в казарме не осталось незамеченным. На тумбочке замерло паухи курносы дневальной. Двухэтажные деревянные нары, в проходах грубо сколоченные табуреты, вымазанные зеленой краской. Все выровнено, чувствуется порядок. Кроме нарядов в казарме ни души. Пирамиды для винтовок и вешалки для шинелей пустуют. Личный состав на занятиях.
«Постоянно к нам? Это хорошо, сержантов у нас не хватает. Из наряда в наряд только и летаем. Теперь полегче будет. А комбат у себя, вон дверь в его каморку».
Дежурный по батарее указал на дверь, выкрашенную в салатовый цвет, такой же, как и стены. Я еще успел удивиться тому, что в учебной батарее нехватка сержантов. Младших командиров готовят здесь же, в полковой школе. Поэтому всегда есть возможность отобрать лучшие кадры. Или кто-то по залету на фронт загремел. Я взялся за ручку двери. «Разрешите войти, товарищ капитан?» Гаврилов мне понравился с первого взгляда. Для своего звания, пожалуй, даже слишком молод или просто молодо выглядит. Лицо открытое, располагающее, взгляд прямой, как у человека, которому нечего скрывать. Сам чуть ниже среднего роста, в талии перетянут командирским ремнем так, что кобура с пистолетом практически не отвисает. В капитанской каморке, кроме стола и табурета, есть еще узкий, жесткий даже на вид топчан, застеленный синим одеялом. На время беседы комбат предложил мне табурет, сам сел на топчан. Расспрашивал меня долго, обстоятельно, особенно интересовался участием в боевых действиях. Припомнил и стрельбу по разведчику без команды.
«Правильно тогда Дронникова попёрли!»
Комбат рубанул воздух ладонью правой руки.
«Заряжающих готовить сможете?»
Это он, видимо, мои габариты оценил, но возраст его смущает. Все-таки 18-килограммовые снаряды мне предстоит ворочать. «Смогу, товарищ капитан». Гаврилов что-то начал писать карандашом на листке, вырванном из блокнота. Закончив, встал, давая понять, что разговор окончен, и протянул записку мне.
«Второе орудие, второй взвод. Вступайте к старшине. Получите зимнее обмундирование. На довольствие вас с обеда поставим. А после обеда приступайте к своим обязанностям».
«Есть, товарищ капитан». Поворот кругом с поднятой к виску ладонью я постарался сделать как можно четче. Надо же произвести на новое начальство хорошее впечатление. На вопрос, где найти старшину, дежурный указал в конец казармы.
«Там, в коптерке».
И, понизив голос так, чтобы не слышал дневальный, добавил.
«Ты поосторожнее с ним».
Я промолчал, ожидая продолжения, но его не последовало. «Ладно, примем к сведению».
«Шинелька у тебя хорошая, а водку пьешь?»
Старшина Остапчук мне сразу не понравился. Мой ровесник, может, чуть моложе. Не богатырь, брюшко солидное. на свою должность явно попал с гражданки. Не чувствуется в нем сверхсрочник. Мне почему-то сразу захотелось назвать его завмагом, а он еще и знакомство с новым подчиненным начал с такого вопроса.
«Нет, товарищ старшина».
Старшина, развалившись, сидел на стуле. На стуле. А комбату самодельный табурет подсунул. И как только этого кадра, Гаврилов терпит. Но порядок в казарме он поддерживать умеет. Да и в коптерке все на своих местах. Все по линеечке.
«Тю!»
Разочарованно протянул Остапчук.
«Как же ты у нас служить будешь?»
«Так по тыловой норме водка только по праздникам». Старшина сочувственно посмотрел на меня, как на полного идиота.
«Ладно, давай тебе обмундирование подберем. 56-й?»
56-й, подтвердил я.
«И где я его тебе найду?»
Нашел, нагрузив меня новой гимнастеркой, шароварами, шапкой, рукавицами, новыми зимними портянками и массой других очень нужных красноармейцу вещей. Он подвел меня к нарам у прохода.
«Вот твое место. В 13:00 построение. Чтоб был как штык, форма с иголочки».
«Есть».
«Не есть, а за винтовкой пошли».
На складе мне вручили длинную, тяжелую трехлинейку с четырехгранным штыком, уже без заводской смазки. «Пристрелено?»
«А как же?»
Оружейник и мысли не допускал, что может быть по-другому. Хотя за пристрелку личного оружия он по должности не отвечает. И он, и я расписались где надо. Не миновала и меня эта чаша.
«Придется поучить. Стебель, гребень, рукоятка». Заметив мою гримассу, Остапчук поинтересовался. «Что не так?»
«У меня до этого СВТ было».
«Интеллигенция!»
Одним словом, старшина высказал все свое презрение к чуждому классу.
«Ничего, научишься».
«Да научусь, конечно. Не сложнее АКМа будет. Трехлинейку я и раньше в руках держал, но только держал, стрелять не приходилось. Пристроив винтовку в пирамиду на указанное старшиной место, я занялся обмундированием. Закончил как раз к обеду. Старье сдал старшине на ветошь. И второй срок». Стуча сапогами и гремя оружием, розовощёкой от легкого мороза и попадания в теплое помещение, в казарму ворвалась вернувшаяся с занятий батарея.
«Оружие в пирамиды! Построение через 10 минут!»
Надрывался кто-то из взводных лейтенантов. 10 минут на оправку всей батареи, строго у них тут. Ловя на себе частью удивленные, частью настороженные взгляды, я тоже начал надевать шинель. Мои будущие подчиненные тоже где-то здесь. Они догадываются, что нового сержанта прислали на место их прежнего командира. Нам еще предстоит знакомство и притирка друг к другу. А пока они смотрят, изучают и пытаются догадаться, чего им от меня ждать. Я тоже присматриваюсь к людям. На здешнем пайке живот не нарастишь, но и доходяг тоже не видно. Хотя запавшие глаза, обострившиеся носы и выпирающие скулы почти у всех. А вот просто пышущий здоровьем розовощёкий сержантик. Интересно, на каких харчах он такую ряжку наел?
«Становись!»
Грохот сапог по доскам пола, суета. В конце строя я нахожу семерку красноармейцев с чистыми петлицами. «Подвинься». Масластый парень сдвигает своего соседа вправо, тот своего и так далее. Я встаю на освободившееся место.
«Равняйсь! Смирно!»
О, сам комбат пожаловал.
«Товарищ капитан!»
Приняв доклад, Гаврилов вызвал меня из строя и представил батареи. Так расписал, что орден можно давать не глядя. Они меня теперь знают, а я их еще нет. Очень неуютно стоять под расстрелом 70 пар глаз. Хорошо, хоть правый фланг строя с моего места видно неважно. Наконец представление заканчивается.
«Встать в строй!»
«Есть встать в строй!»
«Батарея, направо! На выход бегом марш!»
Вместе со всеми я стучу сапогами по каменным ступеням, ведущим на выход из казармы. Теперь все по распорядку, все бегом. «А что ты хотел? Ты теперь в армии, папаша!»
«Коротким кали!»
«Штыком раз, штыком два, прикладом на!» Надо пробежать полсотни метров, ткнуть штыком два чучела и треснуть прикладом по третьему. При этом нужно что-нибудь орать. И не просто орать, а с выражением, со злостью. Еще два десятка метров с криком «Ура!» и финиш. Просто? В общем, да. Но за каждым твоим движением бдительно следят. Чуть что не так и...
«Выпад резче! Локоть выше! На исходную!»
И так до тех пор, пока въедливый лейтенант не признает твое выполнение упражнения удовлетворительным. Чучело сделаны из толстых прутьев или досок. Штык может запросто застрять. Прикладом нужно бить так, чтобы дерево трещало. А вокруг еще три десятка гавриков бегают, Орут, штыками размахивают. Падают, повторяют все сначала. И так 2 часа в день. То строевая, то рукопашный бой. Но на кой зенитчикам такая подготовка? Лучше бы матчасть зенитной артиллерии учили. Трехлинейная винтовка Мосина образца 1891-1930 года, вес 4,5 килограмма, длина 166 сантиметров, в том числе штык 43 сантиметра. Начальная скорость пули 870 метров в секунду. Скорострельность 10 выстрелов в минуту. Это я уже наизусть вызубрил. А винтовочка мне досталась новая, выпуска 1942 года. От довоенной она отличается паршивой лакировкой деревянных частей. Это даже на глаз хорошо видно. Оно и понятно, с завода оружие попадает прямо в бой, а не на склад. Поэтому возиться с тройной лакировкой и сушкой между ними никто не станет. Зато ствол без дефектов, что более важно. Кстати, я из винтовки еще ни разу не стрелял. Что способствует минимизации усилий при ежедневной чистке оружия. Вечерняя чистка – это один из немногих моментов, когда можно посидеть, отдохнуть и расслабиться. Вынул затвор, прошелся по и без того зеркально чистому стволу, слегка смоченным в масле ёршиком, протер тряпочкой затвор и сиди, делай вид, что чисткой занят.
«Локоть! Локоть выше!»
Это взводный орёт мне, что-то я размечтался. Штыком раз, прикладом хренак.
«Ура!»
Бежавший за мной сибиряк Колька Ерофеев, тот самый масластый парень, поскользнулся, замахиваясь прикладом, и загремел на плац, вызвав гневно-матерную тираду взводного. Парень хоть и не быстро соображает, зато от работы не отлынивает. Из него хороший заряжающий выйдет. Кость крепкая, а мясо еще нарастет, если он жив останется, конечно.
«Становись!»
Наконец-то все закончилось. Идем в казарму. Оставляем в пирамидах винтовки. Оттуда нас ведут строем в столовую. Запивало выводит. «Небо голубое над землей родимой, затянуло тучей грозовой. За родные земли, да за страну любимую, выходи, зенитчик, на смертельный бой». Батарея дружно подхватывает припев. «В бой за родину, в бой за Сталина, воин бей без промаха врага. С неба чистого, гниль фашистскую, мы сметем потоками огня». И почему я на гражданке с песней в столовую не ходил? Аккурат к концу песни мы подходим к столовой. Минутное ожидание, и наконец-то...
«Справа в колонну подвое заходи!»
Красноармейцы подходят к столам с двух сторон. По команде поворачиваются лицом друг к другу. На столах уже бачки с супом, на 8 человек. Алюминиевые миски, нарезан хлеб. Ложка у каждого с собой. Вилки и ножи не полагались. Звучит команда приступить к приему пищи. По этой команде бочковой, каждый день новый, разливает похлебку по мискам. Суп разливается по черпаку, каждому был положен 1 черпак. Мне 2. Почему? Гаврилов официально выбил мне двойную норму, как имеющему рост выше 180 сантиметров. В моем положении лишний черпак супа многое значит. То, что остается на дне бочка, достается самому бочковому. Все зорко следят, чтобы он не слил сверху воду, оставив на дне гущу. Тут же кухонный наряд приносил 2. Макароны, тушеную капусту с горохом, пюре на воде. На 3 чай. На весь процесс приема пищи 10 минут. Успел, не успел, доел, не доел, шагом марш. Дожевывая на ходу, красноармейцы бегом устремляются к выходу. На очереди следующая батарея. Кормили нас неплохо, а очень плохо. Нет, даже на 3-й тыловой можно жить, но все, что нам положено по этой норме, прежде чем превратиться в разносолы на красноармейском столе, проходило утряску и усушку в руках бессовестных ПФСников и частично попадало на городские базары. Мы же жили впроголодь. Конечно, до голодных обмороков не доходило, и мясо с червями мы не ели, потому что совсем его не видели. Но кухонный наряд утверждал, что в суп кое-что попадало. Куда только оно потом девалось. Хотя, вот взять, например, сержанта Ивченко из 1-го взвода. Того самого мордатого. Уж он-то явно от голода не страдает, но где и что он жрет, я не пойму. Ивченко ходит в любимчиках у старшины. После поверки личного состава он каждый вечер минут на 30-40, а то и на час, ныряет в коптерку. Чем они там занимаются, никто не знает. Сам завмак на людях появляется нечасто. Бывает, что и целыми днями его не видно. Свои должностные обязанности он почти целиком взвалил на своего протеже, Именно сержант гоняет всех на зарядку, распределяет наряды, следит за порядком в казарме и оружейных пирамидах, проводит поверку и даже ежедневно проверяет личный состав на педикулез по форме 20. Каждое воскресенье он ходит в увольнение. Увольнительный ему достает Остапчук. Сам же занимается хозяйственными работами и гоняет внутренний наряд, чтобы служба им медом не казалась. Кроме учебы и несения внутреннего наряда, учебные батареи нашего запасного полка дежурят у орудий, установленных для защиты железнодорожного моста через Волгу и Окского моста. По уровню подготовки личного состава наш полк считается лучшим среди всех ЗИНАПов недавно образованного корпусного района ПВО. В начале ноября немецкие бомбардировщики несколько раз бомбили промышленные предприятия города. Досталось химическому заводу имени Свердлова, заводу номер 2 «Нефтегаз», артиллерийскому заводу номер 92 имени Сталина. В корпусном районе числится больше 200 орудий и целая истребительная авиадивизия. Даже посты ВНОС стали работать лучше. Но вся сила не смогла остановить небольшие группы немецких самолетов, летающих по ночам. Даже сбить никого не удалось. Правда, и точность немецкой бомбежки тоже оставляет желать лучшего. Ночная темнота и маскировка промышленных объектов тоже играют свою роль. Корпуса газа затянуты маскировочной сеткой, а посередине проходит черная полоса, имитирующая асфальтированную дорогу. С конца ноября немцы над Горьким появляться перестали. Видимо, бои под Сталинградом и окружение 6-й армии оттянули на себя все силы вражеской авиации. Противник утратил интерес к Горьковскому промышленному району. Даже высотные разведчики перестали появляться. А еще мы ходим в караулы. И в самом городке, и на железнодорожной станции. Меня назначают либо разводящим, либо помощником начальника караула. В последнем случае по уставу караульной службы в ночное время полагалось не менее 2 раз проверять правильность несения службы часовыми. В тот раз, кроме эшелонов с воинскими грузами, стоял на путях гражданский товарный эшелон. Проверять посты мы пошли вдвоем с одним из караульных. Молоденький красноармеец оказался весьма глазастым. Издалека заметил щель в одном из вагонов.
«Товарищ сержант, вагон открыт!»
«Где?»
«Да вон!»
Но я уже и сам заметил темную полосу между дверью и стенкой. «За мной!» На ходу я стащил с плеча винтовку с уже примкнутым штыком. В этот момент от вагона метнулись 2 тени. Наше приближение не осталось незамеченным.
«Стой! Стой, стрелять буду!»
«Стрелять?»
Мой напарник уже встал на колено, направив ствол на бегущие тени.
«Давай!»
Бах! Промазал. Тени нырнули под вагон и исчезли. Поднялся переполох, народу набежало. Воры оставили только следы на снегу. К счастью, они только вскрыли вагон, перевозящий мануфактуру. Но мы их спугнули, унести они ничего не успели. Вагон заново опломбировали, а на следующий день после смены с караула комбат объявил нам благодарность и тут же заметил.
«А почему вы нашивку за ранение не носите?»
«Да как-то...»
«Стесняетесь? Нечего вам стесняться, вы же за родину кровь проливали. Этим гордиться надо, вы должны служить примером храбрости для нового поколения».
Не мог же я ему сказать, что вся моя кровь осталась при мне, и справку о ранении я сам себе написал. У меня в книжке соответствующей записи нет. Попытался отмазаться я.
«Нет? Давайте ее сюда, это мы быстро исправим».
Пришлось пришить над правым нагрудным карманом узкую золотистую полоску.
«Заряжай!»
Красноармеец Ерофеев подхватывает патрон у 5-го номера и досылает его в патронник. При этом 1-й и 4-й номера продолжают крутить свои маховики, и казенная часть ствола перемещается по углу и по азимуту, находясь в почти вертикальном положении. Это самое трудное упражнение для заряжающего. Его выполнению обучают в самом конце, перед отправкой в боевую часть. Кланц, лязгает затвор, запечатывая снаряд в стволе. Очень хорошо. Ни недосыла, ни заклинивания.
Огонь!
Выполнение команды заканчивается щелчком ударника. Снаряд-то учебный. В батарее я появился, когда обучение очередной партии новобранцев уже подходит к концу. Они уже почти все умеют, и скоро их ждут боевые части.
«Разряжай!»
Колька открывает затвор и не успевает подхватить патрон. Унитар ткнулся дном гильзы в снег и, падая, едва не врезал мне по ноге. Еле отскочить успел.
«Ну ты... долбодятел хренов! Откуда у тебя руки растут?»
Колькина физиономия выражает полное раскаяние, но безнаказанным это дело оставлять нельзя. «Два наряда вне очереди!»
«Есть два наряда!»
«Следующий!» Огребший два наряда Ерофеев отходит в сторону. Его место занимает следующий красноармеец. «Заряжай!» «Кланц!» «Огонь!» «Щелк!» «Разряжай!» На этот раз заряжающий ловит снаряд безукоризненно. Задержавшись в парке, я возвращался в казарму. До построения на обед еще минут 10. И можно было не торопиться. Возле клуба стоит полуторка. Водитель сидит на подножке. Курит. Наблюдая, как полковой киномеханик таскает внутрь тяжелые цилиндрические коробки. Кино, по сути, единственное развлечение, доступное в запасном полку красноармейцам и сержантам. Не удержавшись, интересуюсь. Что привез?
Трактористов.
Опять? Фильм о сельскохозяйственно-производственной жизни с демонстрацией тяжелых тракторов, сталинец и легких танков БТ лично мне уже надоел. Другим, думаю, тоже. Но кто-то неведомый выделяет полковому клубу одни и те же фильмы, а хочется чего-нибудь новенького.
А ты что хотел?
Я быстро перебираю в памяти названия довоенных фильмов. Не то, не то. Это тоже смотреть не хочется. А «Сердца четырех» есть?
Какие «Сердца»?
«Четырех». Неужели не слышал?
Нет.
Уходит в отказ киномеханик.
А что за фильм? Что-то из новенького?
Странно, очень странно. Я же точно помню, что комедия, где на фоне дачной жизни в образцовых советских граждан влюблялись идеальные советские девушки, был снят еще до войны. В общем-то, конечно, ничего особенного. Обычная сталинская сказка. Но именно по этим сказкам будут потом судить о довоенной жизни советских граждан. Все ее трудности и страхи забудутся, а эти фильмы останутся. И еще на таких сеансах можно посмеяться над немудреными шутками и комедийно-бытовыми ситуациями, полюбоваться красотой актрисы Серовой и поглазеть на молоденькую Целиковскую. Однако из сложившейся ситуации надо как-то выкручиваться. Да слышал, перед самой войной съемки закончили, а в прокат, видно, выпустить не успели. Похоже, это действительно так. Выпускать такой фильм на экраны после начала войны я бы, наверное, тоже не стал.
«А из актрис кто снимался?»
Продолжает интересоваться механик. Женский вопрос его тоже волнует. Серова и вроде Целиковская.
«Да, наверное, действительно хороший фильм».
Ну, если оценивать по этому критерию, то и правда хороший. Однако надо же так проколоться. Ладно, таскай свои коробки.
«А помочь не хочешь?»
«Нет, не хочу. У каждого свой груз». Мне сегодня уже пришлось унитары потаскать. Наломался. И я поспешил скрыться за углом, направляясь в казарму. 20 декабря мне дали увольнение в город с 9 до 21 часа. Событие это было тем более неожиданным, что вечером я должен был заступить в караул. Но заявившийся на вечернюю поверку завмаг неожиданно все переиграл. Вместо меня, помночкара, пошел Ивченко. А обычно предназначавшуюся ему увольнительную, Остапчук отдал мне. Эх, жаль, Ивченко стоял далеко от меня, на правом фланге батареи, и рожу его в этот момент я увидеть не мог. Но, подозреваю, она была далеко не радостной. После того, как была подана команда «разойдись», Ивченко бросил на меня неприязненный взгляд. Как будто все произошедшее было моей инициативой. И подскочил к старшине. Полминуты от них исходило шипение рассерженных котов. Слов было не разобрать, после чего они скрылись в коптерке. Сержант вышел быстро, минут через 5. Видимо, старшина нашел аргументы для его успокоения. В мою сторону даже не глянул. Неожиданно свалившееся на мою голову увольнительное большой радости не доставило. Да идти в городе мне некуда и не к кому. Хотя от возможности покинуть стены военного городка и на несколько часов ощутить себя относительно свободным человеком, откажется только полный дурак. А еще я ломал голову, к чему бы все это. Чернила, которыми было вписано мое имя, отличались от чернил гавриловской подписи. Значит, Остапчук имеет запас уже подписанных бланков, которым распоряжается сам. И что это значит? Старшина решил стравить меня с Ивченко, но я ему дорогу вроде не перебегал. Или тут какие-то другие причины? Уснул, так и не придя ни к каким выводам. Город встретил меня легким морозцем, скрипучим снегом, двухэтажными домами на центральных улицах, длинными утренними очередями, спешащих отоварить карточки, и угловатыми краснокирпичными башнями Кремля. Побродив по нагорной части города, наткнулся на небольшой рынок. За кирпич черного хлеба, после небольшого торга, отдал 140 рублей. Деньги у меня еще были. Ленин их достоинством 3 и 10 червонцев брать с собой не рискнул. Прихватил с собой только червонцы и остаток летунов с пехотинцами и шахтерами. Всего чуть меньше 2000. По военному времени сумма приличная, но не запредельная. А по меркам черного рынка так и совсем пустяки. Если даже и накроют, больших подозрений такие деньги вызвать не должны. Авось отмажусь. Нет, есть, конечно, люди, которые буквально через час-другой заводят себе знакомых в абсолютно чужом городе, вливаются в какие-то компании и неплохо проводят время. У меня так не получается. На улицах знакомиться я не умею. С людьми схожусь трудно. Вот и болтаюсь в одиночестве по заснеженным улицам. Мороз хоть и небольшой, но после нескольких часов, проведенных на открытом воздухе, все-таки хочется попасть в теплое помещение. А куда пойти? В кино? Так небось тех же трактористов крутят. Город 21 века предоставляет случайному гостю гораздо больше возможностей развлечься. Можно посидеть в кафе или ресторане, получить доступ к интернету, в конце концов, просто потолкаться в торговом центре, заодно и согреться. А время уже подходило к обеду. Желудок дал о себе знать в положенный час, и я понемногу дощипал остаток буханки.
«Товарищ военный, лишний билетик не купите?»
Я обернулся. Вот эта встреча. Передо мной стояла бравая предводительница женской штурмовой команды из городской общественной бани. Я постарался удержать морду ящиком, но она меня узнала.
«Что, военный, так в тылу и ошиваешься?»
«Это кто в тылу ошивается?» Абсолютно искренне возмутился я. «Да я под Воронежем немецкие танки останавливал. Я ранен был, сюда опять из госпиталя попал. Да я... А ты...» Попытка рвануть ворот шинели и продемонстрировать нашивку за ранение была заранее обречена на неудачу. Но и возмущенной тирады хватило. Женщина поверила.
«Ну, извини», —
смутилась она.
«Кто же знал, что ты герой?»
«Герой не герой, а от фрицев не бегал». Тут я приврал. Побегать тоже пришлось. Чтобы не затрагивать эту тему дальше, я перешел в наступление. «Так что там насчет лишнего билета? Кавалер не пришел?»
«Подруга. Здесь встретятся, договорились. Кино вот-вот начнется, а ее нет. 3 рубля тоже деньги не лишние».
«Беру». Я выудил из кармана несколько мелких купюр и вручил женщине-пехотинца, став взамен обладателем зеленоватой полоски бумаги. «А что хоть показывают?»
«Волгу, Волгу».
Эту комедию с Ильинским и Орловой я видел неоднократно, но отступать было поздно. В зал мы попали уже после начала сеанса, но сам фильм еще не шел. Крутили документальную хронику из Сталинграда. Оперативно сработал сталинский агитпроп.
«А ты к нам надолго?»
– поинтересовалась женщина. «Это уж не мне решать, а начальство. Может, задержусь, а может, завтра туда отправят». Я кивнул на экран, где камера крупным планом демонстрировала заметенные снегом трупы в серых шинелях. Начался фильм, и некоторое время мы сидели молча. Зал не то чтобы полный, но народу хватает. Некоторые парочки, воспользовавшись темнотой зала, перестали обращать внимание на экран. Прямо перед нами совсем еще пацан облапил такую же зеленую девицу и неумело изображал страстный поцелуй. Сеанс уже дошел до середины, и парусник начал догонять доисторический пароход с колесом в заднице, как вдруг под мой правый локоть медленно, но настойчиво начала внедряться чья-то рука. Я бросил взгляд на женщину, она смотрела прямо на экран. Чужая рука добралась до конца. Я рискнул накрыть ее своей левой и слегка сжал. И тут же уловил легкое ответное пожатие. Путь открыт? А была не была. Женщина поплыла чуть ли не с первых же секунд поцелуя. Год назад она на мужиков кидалась совсем другими намерениями. А тут вероятность перевода отношений в горизонтальную плоскость стремительно приближалась к единице. «Эй, ты что делаешь?» Возмутилась совесть. «Может, у нее муж на фронте?» «Отвали». Огрызнулся основной инстинкт, почуявший близость поживы. Если муж и есть, то шансов вернуться у него ноль. А если и вернется, то жена хоть квалификацию не потеряет. Хе-хе.
Постойте, нельзя же так!
Вмешался разум.
А вдруг она забеременеет? Возможно, тогда вся мировая история пойдет на смарку.
Ничего, перепишут. Донеслось откуда-то из-под пряжки брючного ремня. Не в первый раз. Отбросив доводы разума и совести, Я предался предварительным плотским радостям с практически незнакомой женщиной, но тут опять вмешался мозг. Ну и куда ты ее поведешь? В гостиницу нельзя, комнату снять нереально. На свежем воздухе погодные условия не располагают. Ну что, съел? Ситуация действительно складывалась комическая. Вроде есть кого, есть чем. На близость женского тела организм отреагировал как надо, несмотря на постоянное недоедание, но негде. Оторвавшись от женщины, я задал вопрос, в котором таилась последняя надежда на благоприятный исход. «Может, к тебе?» Тут же выяснилось, что в ее 14-метровой комнате, кроме нее живут мать, сестра и трое детишек. Город был переполнен беженцами. Каждый квадратный метр жилой площади был на счету. Птица Абламинго расправила крылья и распустила хвост. Тащить ее в антисанитарные условия какого-нибудь чердака или подвала я не рискнул. Тогда я задал еще один вопрос. «А как тебя зовут?» «Женщину звали Ольгой. Работает на ГАЗе, контролером ОТК. Муж работал там же, имел заводскую бронь, но осенью прошлого года ушел на фронт добровольцем и буквально сразу же сгинул где-то в Вяземском котле».
«Написали, без вести пропал».
«Остался ребенок, мальчик. В этом году пошел в первый класс. На глаза у нее навернулись слезы, и приставать к ней в таком состоянии я уже не рискнул. Однако она довольно быстро успокоилась и шепотом поведала мне, что одной ей трудно. Основной инстинкт ехидно прокомментировал полную неразвитость индустрии помощи одиноким женщинам в Советском Союзе 40-х годов. Крутить романы на работе или по месту жительства она не хотела. Да и опасалась злых языков соседок и сослуживец в подавляющем большинстве таких же соломенных и реальных вдов.
«Да и мужиков нормальных вокруг мало», —
посетовала она. Я сочувственно согласился, между тем в голове завелась мыслишка. А подружка-то была? Была, по крайней мере, Ольга так утверждала. И действительно не пришла. На экране пошли титры. Народ потянулся из зала, мы тоже поднялись. Я предложил ее проводить, она согласилась. Так под ручку мы прошли почти полгорода, по хрустящему снежку. Уже начинало темнеть. На улице, застроенной двухэтажными деревянными домишками, Ольга остановилась.
«Ты меня дальше не провожай».
«Соседок боишься?»
«Боюсь».
Я притянул женщину к себе. Сопротивлялась она всего пару секунд. После обмякла и обвела руками мою шею. Однако бесконечно это длиться не могло. Пришлось объятия разжимать. «Мы еще увидимся». Ольга ненадолго задумалась и продиктовала телефон.
«Это Подружкин. Ее Аней зовут. Будет возможность, позвони. Она все мне передаст, а я что-нибудь придумаю».
И ушла. Проводив ее взглядом, я медленно побрел обратно. Потом вспомнил, что есть шанс успеть на ужин, и добавил оборотов. По пути мне пришло в голову, что это ее «а я что-нибудь придумаю» прозвучало довольно многообещающе. Чем черт не шутит? Короче, КПП я проскочил в довольно приподнятом настроении. Даже в столовую с батареей прийти успел.